Мне нравится ничего не делать. Писательница Гертруда Стайн как-то заметила, что, вообще говоря, любой человек интереснее тогда, когда он ничего не делает, чем когда он делает что бы то ни было. Так именно и сказала Гертруда. Видимо, у нее было достаточно времени и желания наблюдать людей, которые ничего не делают, в отличие от тех, которые что бы то ни было делают. Хотя найти людей, которые не делают ничего, гораздо сложнее, чем людей, что бы то ни было делающих. Таких-то людей навалом. Достаточно просто оглядеться вокруг. Вот застать человека, когда он ничего не делает, это еще надо постараться. Но, видимо, Гертруде это удавалось. Она довольно часто видела людей в таком состоянии и сделала вывод, что они очень интересны. Я не могу с этим не согласиться. Честно говоря, я и сам был бы рад заставать других, и особенно себя, в таком состоянии, но, к сожалению, это редко мне удается. Как-то раз вечером я пошел к своему другу, который пишет музыку для кино. Я пришел к нему в гости, мы провели весь вечер за питьем чая, бессмысленными разговорами, как обычно, и на следующий день проснулись в час дня, потому что легли мы в 5 утра. И тут-то на нас снизошло ничего не деланье. Мы поняли, что можно уже с полным основанием ничего не делать, никуда не идти. От нечего делать мы скачали из интернета какой-то старый фильм под странным названием «Дырсу Узала» или «Узала». Но мне больше нравилось «Узала». «Узала» — это оказалось главный герой фильма, охотник, живущий в сибирской тайге. Узала был немногословен, пользовался какими-то редуцированными формами русской грамматики. Тем не менее, он высказывал постоянно суждения по разным важным вопросам жизни, по очень разным вопросам. Причем остальные персонажи в основном его слушали, удивлялись меткости и мудрости его высказываний. Вернее, удивлялся режиссер, а персонажи только призваны были подчеркивать, усиливать своей глупостью и невежеством вот это режиссерское удивление мудростью Узалы. Остальные персонажи – это группа балбесов-солдат во главе с капитаном, который был послан правительством России для обследования тайги, сбора каких-то геодезических, географических сведений. Хотя становилось ясно, что не встретя они Узалу, им вообще вряд ли ужасно удалось бы донести сведения до правительства, потому что в их распоряжении, по сути, оставалось несколько возможностей: либо заблудиться в лесу, либо замерзнуть, либо утонуть в реке, или, в крайнем случае, умереть от голода. Это все, на что они были способны, потому что на другое они были не способны. А Узала был, Узала даже очень был способен. В начале фильма на фоне бескрайнего моря лесной растительности, желтеющего какого-то смешанного хвойно-лиственного массива, всплывали 4 белые цифры. 1902. В долю секунды мозг оценивал ситуацию и делал естественное заключение, что эти цифры, всплывающие на фоне желтеющей листвы, означают, что дело происходит в 1902 году. Это был очень сильный режиссерский прием. Ничего не надо было объяснять, наше воображение сразу достраивало все необходимое. Во второй части фильма на фоне того же лиственного моря всплывали цифры 1908. И снова все было ясно. Тем более, что время, видимо, никак... Тем более, что время, видимо, никак не сказывалось на виде леса сверху. Даже более длительные промежутки времени вряд ли могли изменить что-то существенное. Зритель не в состоянии был бы отличить лес 1902 года, скажем, от леса 1982 года. Я совершенно в этом уверен. Никакие события не затрагивали лесной покров. Никакие события, так сказать, в политической жизни страны. С таким же успехом можно было пустить цифры 1544 или 2067. Мы бы и тут поверили. Интересно вот было бы, что если бы на фоне леса всплыли бы не 4, а, скажем, 2 цифры или 5. Такую возможность тоже не стоило исключать. Режиссером фильма был Акира Куросава. Видимо, это он придумал фокус с цифрами. Наверное, похоже, что концепция Гертруды не была близка Акире, потому что главный герой Узал постоянно что-то делал. Застать его в состоянии ничего не делания было практически невозможно. Узал что-то суетился, таскал дрова, что-то там ковырялся, резал траву. Хотя, конечно, надо отдать должное Куросаве. Он ухитрился склеить из киноленты какой-то замкнутый круг времени, какую-то локальную вечность. В этой вечности Узале была предоставлена практически полная свобода. Узал мог спокойно говорить все, о чем он думает, на своем ломаном языке, а капитан заботливо записывал в тетрадь его суждения вместе со всякими географическими сведениями, а потом, в свою очередь, Акира в далеком будущем использовал эти записи в своем сценарии, чтобы снять фильм, в котором Узала рассказывает истории капитану, который опять-таки записывает все это и так далее до бесконечности. Уже давно нет ни Акиры, ни Узалы, ни капитана. А кинолента все продолжает свой бесконечный круг, в котором один рассказывает, другой записывает, а третий вечно снимает фильм. Все это довольно трогательно и одновременно глубоко. Вот что делал Узала. Барахтался в реке, резал траву, курил трубку, сверхметко стрелял из ружья, носил треногу, сидел у костра, предсказывал погоду, приносил жертвы духам, разговаривал с амбой. Амба — это, как выяснилось позже, тигр. Так Узала называл тигра — амба. Читал следы, собирал хворост, чинил крышу, определял по запаху присутствие людей, строил укрытие, угадывал мысли старого китайца. Кроме того, Узала, вероятно, мог и ничего не делать. Но такие моменты, которые наверняка заинтересовали бы Гертруду Стайн, как-то не появлялись в фильме. Узала постоянно что-то делал. Вероятно, к этому его вынудил Акира, режиссер. Скорее всего, он подавал какие-то команды из-за камеры, мол, давай там, делаю что-нибудь. И Узал начинал все, что он умел, весь свой репертуар. Собирал хворост, строить укрытие или курить трубку. Ничего не делать ему не удавалось. Наверное, Акира, стоя за камерой, пресекал все попытки Узалы стать, наконец, хоть сколько-то интересным с точки зрения Гертруды. С моей точки зрения, это тоже было бы неплохо. Вот если бы за камерой, например, стояла Гертруда сама собственной персоной. Вот тогда уж, наверное, тогда уж. Но режиссер-то Акира, ему и карты в руки, как говорится. Кроме того, многое можно простить ему за гениальный ход с цифрами на фоне смешанного хвойно-лиственного массива. Мы с моим другом-композитором долго обсуждали этот ход, пытались как-то понять, что было бы, если бы на фоне листвы появились две цифры. Как бы зритель интерпретировал такую картину? Возможно, это воспринималось бы как номер главы из жизни Узалы. Одна цифра уж точно воспринималась бы как номер главы. Тогда все стало бы похоже на фильмы Жана-Люка Годара. Но Акира вряд ли принимал концепции Годара. Вот пять цифр уже были бы похожи на телефонный номер в каком-нибудь провинциальном городишке. Вот тогда бы, пожалуй, начался конфуз. Узала все время что-то делал, но, с другой стороны, внутри он был как-то спокоен. Внутри он был слит с природой. Это было всем ясно. Согласно его философии, все явления окружающего мира, такие как ветер, огонь, вода, кабаны, росомахи и даже чайник, попадали в одну категорию – люди. Он так и говорил – это люди. Солнце – это был главные люди. Без него все пропадали. Кроме людей, в картине мира Узалы имелся еще Амба. Амба был тигр, который почему-то стоял особняком. Амба выполнял функции некоего мистического посланника судьбы или каких-то таинственных сил леса. Люди, соответственно, тоже были людьми и были уравнены с чайником и солнцем. Отличались люди только по форме и по степени своей полезности и моральным качествам. Злой, добрые люди или, например, важные, неважные люди. Хороший, плохой. Ну и тому подобное. Очень занятный подход. Конечно, закончилось все не очень хорошо. Узала стал хуже видеть к концу второй части после появления числа 1908 на фоне листвы. Он как-то стал сдавать, хотя обоняние у него сохранялось, он мог чувствовать запах разных людей, но не мог попадать в них из своего ружья. К тому же он вступил в мистическую конфронтацию с самим Амбой. Он стал опасаться его мести. Все это привело к экзистенциальному тупику, суть которого Узала выразил с помощью тех же самых редуцированных, сжатых предложений. «Моя город, живи, не могу. Сопки, живи, пропадай». Некоторое время он все же жил в городе у капитана в квартире и пытался ничего не делать. Сидеть на диване или там на лавочке, бродить по улице. Но, видимо, Акира не мог такое ему позволить. Он, знай себе, покрикивал из-за камеры и Узала взял новомодное ружье, подаренное ему капитаном, и пошел в сопки назад. Там он пал от рук каких-то злодеев, то ли китайцев, то ли русских, которые позарились на его ружье. Так капитан со своим новомодным ружьем стал невольным виновником гибели своего закадычного друга и, можно сказать, учителя таежной жизни. В конце концов, все окончательно погубила цивилизация в своем неуемном движении к счастливой жизни. Не осталось буквально камня на камне. В конце фильма капитан один бродил в каких-то руинах с грустным видом. Капитан как-то не вызывал у нас симпатии, хотя, конечно, он был достаточно образованным человеком. Как только только фильм закончился, мы пошли в магазин и купили большую бутыль дорогого пива. А что было еще делать? Я заметил, что когда произносишь имена Куросава и Узала, их звучание навевает разные ассоциации. Какую-то туманную мистическую пелену образов вокруг этих имен Куросава и Узала. Какое-то курение, какой-то зал или какая-то курица в зале. Возможно, Узала мог пронести курицу в зал или курить там трубку, например, в зале кинотеатра, если бы, конечно, его туда пригласили. Возможно, в этих странных образах не было никакого смысла. Да и как можно было учесть, что в русском языке такие имена будут звучать очень странно. Хотя, конечно, Акира был гением, у гениев все срабатывает на подсознательном уровне. Гертруда, наверное, обрадовалась, если бы Узала пришел в кинотеатр и стал бы курить там трубку, ничего не делать, а Акира крутил бы свой фильм в кинорубке. Говорят, что когда аборигенам в Африке пытались показывать кино, они не могли ничего увидеть, потому что воспринимали все буквально. Просто как игру каких-то теней на белой тряпке. Никакое 3D не складывалось за белым полотном. Вся мистическая сила искусства проходила мимо них. И они просто скучали, ничего не делали и засыпали прямо в зале. Трудно представить себе, чтобы Узала как пенсионер сидел бы на лавочке и ничего не делал. Хотя ему Акира бы все равно не позволил. В каком-то смысле чайник – это действительно люди. Это мы, собственно, чайники. Люди, утратившие связь с природой, постоянно кипятящие в себе отвар из разной информации, бесполезных сведений. Нет, чтобы пойти куда-нибудь в лес, посмотреть там туда-сюда. Какой там лес? Мы в супермаркете заблудились бы среди полок с одинаково бесполезными вещами в разноцветных упаковках. Мы уже зашли в дебри почище любой тайги, и вряд ли нам